В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 2 апреля. Некоторые темы ближайшего часа. Обсуждаем итоги президентских выборов в Южной Осетии. В России появится еще один город-миллионник. В католическом мире отметили праздник Пасхи. Поговорим об отличии Западной Пасхи от православной. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». На этой неделе в Красноярске ждут появления на свет миллионного жителя. Это значит, что в России станет еще на один город-миллионник больше. Сейчас их 12. Для Красноярска это возможность получить государственное финансирование на развитие социальной инфраструктуры, в том числе строительство метро. В чем плюсы и минусы жизни в большом городе? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем со слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в раздел «Вопрос дня». С ответом на вопрос, в чем плюсы и минусы жизни в большом городе, через полчаса можно будет звонить в студию по телефону 8 800 222 12. Говорим о первых итогах президентских выборов в непризнанной республике Южная Осетия. С нами на связи корреспондент, с нами на связи независимый журналист Алан Схурбаев. Алан, доброе утро.
Доброе утро.
Алан, расскажите, как проходило голосование накануне? Было ли замечено очень много нарушений или в целом все прошло спокойно? И расскажите, пожалуйста, о первых итогах голосования.
В целом все прошло абсолютно спокойно. Никаких нарушений ни наблюдатели не зафиксировали, ни журналисты. Все говорит о том, что на этот раз выборы наконец-то состоялись. И победу в них, по всей видимости, одержал Леонид Кибилов. Окончательных данных еще нет, обработано 91% всех бюллетеней, но по ним Леонид Кибилов становится президентом Южной Осетии, набирает около 56% голосов. Его конкурент Давид Санакоев, он уже признал вчера ночью свое поражение и заявил о том, что не будет оспаривать результаты, поздравил Кибилова с победой, поблагодарил всех. Так что мы ждем только окончательных цифр, чтобы быть уверенными в том, что наконец Южная Осетия обретает нового президента. Леонид Кибилов, в принципе, после первого тура это уже не стало ни для кого неожиданностью. Это такая личность, довольно известная в российском обществе, но в то же время в последние годы никак не проявлявшая себя. Леонид Кибилов – это бывший председатель КГБ Южной Осетии. Правда, довольно давно, во времена Людвига Чибирова, первого президента Южной Осетии, это середина 90-х. А позже он участвовал, работал в смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, что во время предвыборной кампании пытались ему использовать против него. Но, тем не менее, он вот сейчас вышел из всего этого победителем. Можно также сказать интересный факт, то, что последние годы, в принципе, его не было видно здесь, в Южной Осетии. Он никак себя не проявлял, работал в каких-то коммерческих структурах. Более того, во время выборов 2006 года он участвовал в этих выборах как кандидат. Он набрал 0,6% голосов. Это любопытный факт. Вот после этого его, в принципе, он никак себя не проявлял на политическом поле. И сейчас он набирает более половины голосов всего электората. Совершенно очевидно, что это за ним, как в принципе, и за всеми тут кандидатами стоят определенные силы, которые сработали лучше, чем у других кандидатов. Я имею в виду, конечно, что в первую очередь Джамбалата Тидеева. Не секрет, что это его креатура Леонид Кибилов. Вот такой расклад.
Скажите, а Алла Джиоева как-то комментировала вот эти вот последние итоги выборов?
Сегодня еще не было никаких комментариев, но вчера от нее прозвучала фраза о том, что она, конечно же, не может и по-прежнему признать эти выборы легитимными, но в то же время она допускает возможность, что какой-то, после прошествия какого-то времени войдет в команду нового президента, если тот, по ее словам, будет соответствовать ее идеям, ее ранее озвученным идеям. Она этого как бы не исключает.
Скажите, а были какие-то официальные комментарии со стороны Москвы? Ну, понятно, что, может быть, не со стороны властей, но как-то звучала вообще позиция Москвы на этих выборах? Кого-то поддерживала из кандидатов так более официально, кроме вот того человека, да, о котором вы говорили, о бывшем главном тренере, да, правильно я поняла? Бывший главный тренер,
да,
сборной.
Главный тренер по вольной борьбе, Джамбулат Сидеев, да. Нет, в принципе, никаких комментариев о поддержке кого-то из кандидатов не звучало. Здесь присутствуют 3 или 4 депутата Госдумы России. Ну, они просто фиксировали ход выборов и говорили о том, что нет никаких нарушений, что все проходит достойно, нейтральные фразы, вот и все.
Спасибо большое. Это был Алан Скурбаев, журналист. Мы поговорили с ним об предварительных итогах второго тура голосования на президентских выборах в Южной Осетии. А сейчас я хотела бы, чтобы вы послушали беседу, мою беседу с корреспондентом «Радио Свобода» на Кавказе Муратом Гукимуховым. Я спросила его о кандидатах, что, собственно говоря, известно о них, кроме того, что Тибилов – это бывший глава КГБ, а Санакоев – бывший омбудсмен в Южной Осетии.
Один из кандидатов, 36-летний Дмитрий Санакоев, уполномоченный по правам человека президента республики. Молодой успешный человек, аспирант Российской академии госслужбы. В его виде участие в вооруженных конфликтах. Это очень важный факт биографии для любого человека, кто собирается делать публичную карьеру в республике. Второй кандидат, 60-летний Леонид Тибилов. В бытность первого президента республики Людвига Чибирова, руководитель комитета государственной безопасности. Человек, в общем-то, не публичный. Вокруг Леонида Тибилова собралась очень внушительная команда, среди которых сподвижники первого президента Людвига Чибирова и костяк команды лидера оппозиции Аллы Джоевой, которая победила на первых ноябрьских выборах президента, но ее победа была аннулирована Верховным судом республики. Аннулирована незаконно под давлением российских кураторов и самого президента Эдуарда Кокойцы. Поддерживают Леонида Тибилова и генерал Анатолий Баранкевич, национальный герой, руководитель обороны Схинвала в августе 2008 года. И многие другие полевые командиры, пользующиеся большим влиянием в обществе. К нему присоединилась значительная часть сторонников другого кандидата, не прошедшего во второй тур выборов, Дмитрия Медоева. Официально Тибилова поддержал еще один сошедший с дистанции кандидат, лидер местных коммунистов Станислав Кочеев. Говорят, его поддерживают и югоостинские бизнес-элиты в России. Впрочем, сам он эти разговоры опровергает. Вообще, оба кандидата, и Санакоев, и Тибилов, скрывали, как могли, группы влияния, которые за ними стояли, и российские, и югоостинские. Наверное, потому что они вызывают раздражение в обществе. Поддержка российскими кураторами после спровоцированного ими ноябрьского кризиса, когда просто через колено поломали итоги выборов, конечно, принесут мало пользы для кандидата. Уверенно можно говорить о поддержке Тибилова Джамбулатом Сидеевым, в недавнем прошлом главным тренером российской сборной по вольной борьбе. И здесь есть такой очень занимательный момент. Если поддержка Тидеева Аллы Джоевой на ноябрьских выборах стоило ему кресло главного тренера российской сборной, и из-за этого он подвергся очень мощному давлению со стороны ФСБ, то поддержку Тибилова наши спецслужбы то ли не заметили, то ли одобрили. Надо сказать, что какого-то принципиального значения для России итоги этих выборов не имеют. Как не имели они и в ноябре прошлого года, потому что все кандидаты здесь абсолютно пророссийские. И вообще легитимность любого политика в Южной Осетии, его перспективы определяются 2 параметрами – отношением к Грузии и отношением к России. Поэтому, что касается российского интереса на этих выборах, наверное, можно лишь говорить о конкуренции российских групп влияния за контроль над республикой, над российской финансовой помощью и так далее. Многие российские эксперты говорят, что расхищение российской помощи, оно носило здесь колоссальные масштабы. И я своими глазами видел материалы проверок местного контрольного управления, по которым был возбужден целый ряд уголовных дел местной генпрокуратурой. В самой же республике такого ажиотажа вокруг этой избирательной кампании я не заметил. Вообще люди очень сильно устали вот от этих явно затянувшихся выборов и такого затяжного политического кризиса.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Мурат Гукимухов. В Москве 9:45. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. В Государственной Думе сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Следующая сводка новостей через 15 минут. О валюте доллар 29,46, евро 38,51 копейка. Сегодня в 14:07 по московскому времени слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». На сегодня «Свобода в кафе Март». Герои «Снежной революции» как реальные личности и медиафигуры. Харизматики и скандалистки, уличные бойцы и гламурные барышни, авторы протестных лозунгов и плакатов. Украсила ли тюрьма Сергея Удальцова? Похож ли Григорий Чертишвили на Тургенева? Как Ирина Прохорова победила Никиту Михалкова? Эти вопросы обсуждают социологи и журналисты. Повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня, сразу после новостей в 14:00. В конце этой недели возобновятся переговоры между Ираном и группой 5+1, в которую входят 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия. Иранские СМИ сообщили в воскресенье, что Тегеран согласился с тем, чтобы эти переговоры состоялись в Стамбуле. О перспективах переговоров рассказывает из Вашингтона Владимир Дубинский.
Последний раз переговоры между Ираном и группой 5+1 прошли более года назад, и они состоялись именно в Стамбуле. Тогда переговоры завершились полным провалом. Иран категорически отказался идти на какие бы то ни было уступки и обвинил Запад в ущемлении своих ядерных прав. В позиции Ирана с тех пор, похоже, мало что изменилось. Более того, судя по последним заявлениям иранских официальных лиц, к новому раунду переговоров Тегеран подходит еще с большей бравадой. С точки зрения иранского руководства, ему удалось отбиться от самого жесткого требования Запада, то есть требования приостановить обогащение урана. Запад ничего не добился, пойдя с нами на конфронтацию, приводят иранские СМИ заявление главы Комитета по национальной безопасности иранского парламента Алаэддина Баруджи. Он выступил с этим заявлением в субботу. В воскресенье же Иран выступил с еще более категоричными заявлениями и дал понять, что переговоры в Стамбуле будут очень сложными. Иран не прекратит обогащать уран и не закроет свой подземный ядерный объект Фарду, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Феридун Аббаси Девани. Объясняя, почему расположенный возле священного города Кум объект Фарду находится под землей, Девани сказал, что если бы Запад нам не угрожал и гарантировал бы, что с его стороны не будет агрессии, никому не надо было бы строить подземные объекты. Им, сказал Девани, имея в виду западные страны, необходимо изменить и свой тон, и свое поведение. Заявление Девани рассматривается как ответ на статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой со ссылкой на американских и европейских дипломатов говорилось, что новый раунд переговоров с Ираном они намерены начать именно с требования немедленно закрыть, а затем и демонтировать бункер в Фарду. Официального подтверждения информации, которую приводит «Нью-Йорк Таймс», пока не поступало. Однако о том, что позиция Запада на переговорах будет твердой, свидетельствует заявление пресс-секретаря Белого дома Джея Карни.
Вы знаете, что наша политика совершенно ясна. Мы по-прежнему полны решимости не позволить Ирану получить ядерное оружие. Мы усердно работали с нашими международными партнерами для того, чтобы добиться изоляции тегеранского режима, чтобы применить по отношению к нему беспрецедентные санкции и с тем, чтобы Иран четко понял, какой ценой ему обойдется отказ выполнять свои международные обязательства. Все, что Ирану необходимо сделать, чтобы остановить этот процесс, это представить доказательство того, что создание ядерного оружия не является его целью. Если Иран решит продемонстрировать это на предстоящих переговорах, это будет расценено положительно. Но мы реалистично подходим к такой перспективе. Судя по этому заявлению представителя Белого дома, рассчитывать на успех переговоров не следует. С этим согласны и официальные лица, чье мнение приводится в статье «Нью-Йорк Таймс». Мы понятия не имеем, как отреагирует Иран на наше изначальное предложение на переговорах, цитирует газета неназванного по имени высокопоставленного сотрудника администрации Обамы. Но, напомнил этот сотрудник, следующий раунд болезненных санкций против иранской нефтяной промышленности начинается летом этого года. По мнению обозревателей, западные партнеры рассчитывают, что эти санкции, а также угроза нанесения военного удара по иранским объектам со стороны Израиля, должны сработать. С другой стороны, следует принимать во внимание и внутриполитическую ситуацию в Иране. Такие угрозы могут только сыграть на руку самым консервативным иранским лидерам, ни в коем случае не желающим пойти навстречу требованиям Запада. Израиль на предстоящих переговорах с Ираном представлен не будет, но эта страна делает все от себя зависящее, чтобы ее точка зрения была учтена. Это министр обороны Израиля Эхуд Барак. В воскресном интервью телекомпании CNN он сказал, что существующие санкции и политическое давление вряд ли заставят иранских лидеров свернуть свою ядерную программу. Что касается предстоящих переговоров, то их, сказал израильский министр, можно будет считать успешными только в том случае, если Иран согласится прекратить обогащение урана до 20%, вывести из страны запасы уже обогащенного урана и закрыть объект в Форду. Вашингтон считает чрезвычайно важным, чтобы Иран со всей серьезностью подошел к переговорам. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в прошлом месяце на саммите по ядерной безопасности в Сеуле президент Обама попросил премьер-министра Турции Эрдогана довести это до сведения духовного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи.
Это был корреспондент «Радио Свободы» из Вашингтона Владимир Дубинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Чешское издательство выпустило книгу о Николае Лоском. Русский философ переехал в Чехословакию после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году и прожил здесь 20 лет. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического факультета Карлова университета Карла Сладека Николай Лоский «Защитник мистической интуиции». С автором беседовала Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоский продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоский понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоский помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карл Сладек охватывает разные периоды жизни Николая Лоского в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Лоский стал преподавать, он поселился в так называемом «профессорском доме» в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Лоский работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Лоского сложился круг общения.
Лоский был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Лоский полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Лоский приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом с Дибором Бездеком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоского он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека, и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездек и Лоский разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Сладека, автора книги «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Далее в программе «Время свободы» обсуждаем тему «В чем плюсы и минусы жизни в большом городе?». Ответы можно присылать сообщениями на пейджер 8495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить также свой ответ-комментарий на сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. Тибилов заявил, что намерен пригласить в свою команду соперника, уполномоченного по правам человека Давида Санакоева. В Государственной Думе России сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, задержанную в воскресенье за установку палатки на Красной площади, отпустили из полиции. Франция подвергла критике и назвала неприемлемыми требования сирийских властей, заявивших, что они хотели бы получить от оппозиции письменные гарантии прекращения борьбы после вывода правительственных войск из городов, который должен завершиться к 10 апреля. 22 человека погибли и 31 был ранен, когда в центральном штате Нигерии Бенуэ под ударами грозы рухнула христианская церковь. Среди жертв 16 женщин и 4 ребенка. США направили в Исламабад группу экспертов для оказания помощи Пакистану в поисках 135 человек, попавших под снежную лавину. В американском штате Оклахома арестованы двое белых мужчин, подозреваемых в серии вооруженных нападений, в результате которых были убиты трое афроамериканцев и еще двое ранены. В Египте произошел взрыв на газопроводе, по которому поставляется газ в Израиль и Иорданию.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс +1, облачно, в Петербурге минус +2, ясно. В Москве 9:32. У микрофона Мария Страйкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы сегодня говорим о преимуществах и недостатках жизни в большом городе. Отправной точкой стала новость о том, что в Красноярске на этой неделе ждут рождения миллионного жителя. Между тем, власти признают, что наиболее весомый вклад в увеличение населения внесли мигранты. О том, как сегодня прирастают российские города и какую роль они в целом играют в экономике страны, мне рассказал директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
Думаю, что вклад миграции в целом более значимый. И это вообще не новость, потому что вообще крупные города, как правило, растут за счет мигрантов и всегда, с давних пор, отличались более низкой рождаемостью, и в основном крупные города выросли за счет процесса урбанизации, массовой миграции сельского населения. Сейчас этот процесс, конечно, замедлился, потому что уже сельского населения осталось мало, но все-таки какое-то есть. И мигрирует не только население сельское, но и население из более мелких городов. Но вообще наши крупные города, миллионники, растут сейчас очень медленно, иногда и сокращаются. У нас число городов-миллионников уменьшилось по сравнению с тем, которое было в конце 80-х годов, но вот сейчас оно колеблется. Некоторые города переходят то в одну, то в другую сторону границу миллиона. Но если Красноярск добавится, то это вот будет пополнение.
Можно ли как-то влиять на эти процессы? Я имею в виду, например, вклад миграции.
Был период довольно длительный в советское время, когда власти пытались ограничить приток населения в города. И существовала прописка, и очень трудно было ее получить. А экономические процессы требовали притока населения в города. Поэтому появилась такая категория, в частности, вот в 70-80-е годы, как лимитчики, то есть люди, которые отдельные предприятия получали как бы разрешение, лимит на прием иногородних, и они тогда получали прописку. С одной стороны, пытались ограничить города, с другой стороны, без них не могла расти экономика, в частности, промышленность. Сейчас ситуация несколько изменилась, но в целом, поскольку крупные города все-таки обладают гораздо более развитой инфраструктурой и вообще они привлекательны для населения, то более такое активное мобильное население стремится попасть в крупные города. Но сейчас я не думаю, что, допустим, власти Красноярска или какого-нибудь другого города миллионника слишком противятся этому, потому что они заинтересованы, они хотят быть больше.
А вообще какую роль играют крупные города? В чем их значимость для экономики?
Все-таки это главные центры такой концентрации энергии человеческой. Кроме того, они обычно играют очень важную роль как региональные центры. Отсутствие или недостаточное число крупных городов в России – это недостаток, особенно с точки зрения их влияния на развитие регионов. Вот в Соединенных Штатах Америки их намного больше, они крупнее, и это вносит большой вклад в общую динамику экономическую Соединенных Штатов.
Если смотреть по регионам российским, там, например, Сибирь, Дальний Восток или Центральная Россия, есть ли здесь какие-то различия?
Везде вклад рождаемости очень слабый. Естественный прирост населения в крупных городах отрицательный, то есть умирает больше, чем рождается, поэтому они могут расти только за счет миграции. Это относится ко всем городам. Не одинаково заключается в том, что у нас сильно гипертрофирована Москва и вообще Центральная Россия, сибирским и там поволжским крупным городам достается очень мало. Они не растут просто потому, что демографические ресурсы страны ограничены. А все, что есть, стягивается в центр европейской части, в частности, в Москву и московский регион.
Это был директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Напомню, мы продолжаем разговаривать со слушателями о жизни в больших городах, ее плюсах и минусах. Сейчас нам позвонил Геннадий из Смоленской области. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Ну, вот это сообщение вас ввели в заблуждение о том, что появляется миллионник. Посмотрите на карту, что такое Красноярск и Красноярский край. Он тянется от Северного Ледовитого океана до Тувы. Вот передо мной лежит справочник «Малый атлас СССР». От 75, по сведениям, на 1 января 1975 года 769 тысяч. А население по всему Красноярскому краю было 3 миллиона, а территория 2,5 миллиона квадратных километров.
Геннадий, спасибо. Спасибо большое. Это был наш слушатель из Смоленской области. Еще один звонок. У нас есть Георгий из Подмосковья. Георгий, доброе утро.
Доброе утро. Благодарю вас. Очень уместный вопрос во время Великого Поста. Так, если раньше блудный сын был опасен только для своей, для себя и для своей семьи, а в больших городах возможность объединения блудных сыновей повышается.
Спасибо большое. Это был Георгий из Подмосковья. Еще один звонок примем. Петр из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Но я на Москве остановлюсь. Тут какая явная тенденция? Наш там средний класс, богатый класс, он не живет в Москве просто потому, что в Москве экология уже абсолютно неприемлемая. Ну, я не отношусь, но все-таки я тоже живу в Подмосковье, а не в Москве. В Москве там делаю свои дела. Вот и в богатых коттеджных поселках там вся инфраструктура есть, в том числе образовательная, спортивная, природная и так далее. Я считаю, что мы живем в некое удивительное время, когда, наверное, в истории не было такого отказа от своего сельскохозяйственного индустриального развития, как это произошло вот в Российской Федерации при распаде СССР. Вот. И теперь у нас некая парадоксальная ситуация. Люди стремятся в большие города, где промышленности нет, и не едут в сельское хозяйство, где, в общем-то, есть еще возможность природных ресурсов, сельскохозяйственных угодий для нормальной жизни. Я даже не знаю, чем это дело кончится. И вот последний пример, это вот изуродованная будет Москва, такое парадоксальное географическое, геофизическое образование, где с экологией будет, по-видимому, совсем никуда. Так что давайте Евгения Чирикова вперед, и мы за вами.
Спасибо, спасибо, Петр, спасибо. Еще один звонок можем принять Владимира из Калининграда. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Радио Свобода. Я считаю, что проблема этих больших городов только заключается лишь в том, что увеличение численности административного аппарата в каждом из городов. То есть легче затеряться в этом большом стоге сена. И вот по Калининграду я вижу, что проблема стоит, а зато контор этих всяких рога и копыта все больше и больше. И люди ездят на таких больших, дорогих машинах, что раньше вообще не замечалось.
Спасибо, Владимир. Это был Владимир из Калининграда. Почитаю сообщение, которое приходит на пейджер. Чем больше в городе людей, тем меньше будет деревень, пишет нам Боря. Еще одно сообщение. Огромная территория России освоена только потому, что люди жили и работали на земле. Сейчас все стремятся в каменные мешки больших городов. Это тупик и конец стране. Городской человек вырастает в теплых четырех стенах, полностью оторван от природы, от реальной действительности и нравственного контроля, пишет нам Дмитрий. Еще у нас есть сообщение на сайте. Пишет нам Станислав Павлович, с одной стороны, жизнь идет к лучшему, это плюс. Огромный выбор товаров. В Россию приезжают зарубежные туристы, сносят ветхие дома и строят новые. С другой стороны, много минусов. В новостройке других городов, в отличие от Москвы, проводят газ, который может взорваться. Плохо вывозится мусор, происходят разгоны несогласных, нет независимых СМИ, судов и так далее. Еще один наш слушатель, точнее, тот, который оставил сообщение на сайте, плюсов особенных мало, разве что хорошие театры. Минусы – плохая экология, большой трафик. Лучше всего небольшой, спокойный университетский город, пишет нам Ирина. Еще одно сообщение. Это только в недоразвитых странах актуален такой вопрос. В Германии, например, даже такого понятия, как провинция, не существует. Напомню, это то, что писали нам наши слушатели, и мы общались с ними по телефону на тему «В чем плюсы и минусы жизни в большом городе».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Сейчас о новостях экономики. Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России понизило прогноз роста экономики страны в 2012 году с 3,7% до 3,4%, сообщила министр Эльвира Набиуллина. Прогноз по инфляции от 5 до 6% не изменился. В прошлом году, по официальным данным, темпы роста ВВП России составили 4,3%, а инфляция – 6,1%. Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительной оценке Центрального банка, превысил 35 миллиардов долларов. Это чуть больше, чем в октябре-декабре, и сразу на 3/4 больше, чем в первом квартале прошлого года. Российский «АвтоВАЗ» начал выпуск первой модели легкового автомобиля на платформе французской компании «Рено», владеющей вместе с японской «Ниссан» блокирующим пакетом акций завода. Это универсал, получивший название «Лада Ларгус». Он будет иметь три модификации – пассажирские 5- и 7-местные, а также грузовую. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-марте, по предварительным данным, превысила $117 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это на 14% превышает среднюю цену в первом квартале прошлого года. Российская компания «АвтоТор» и канадская «Мэгна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, планируют создать в Калининградской области автомобильный кластер мощностью 350 тысяч автомобилей в год. Об этом заявил руководитель «АвтоТора» Владимир Щербаков. В него войдут, как ожидается, нынешние партнеры российской компании, в частности, немецкая BMW, американская General Motors и южнокорейская Kia. В целом, в рамках этого проекта в регионе предполагается создать 6 автосборочных производств и более 20 производств автокомпонентов. Расположенные в Москве супермаркеты City Store, бывшие Ram Store, принадлежащие турецкой компании Enka, вскоре превратятся в супермаркеты Billa. Это австрийская фирма, которая в свою очередь принадлежит немецкой группе Rewe, занимающейся розничной торговлей и туристическим бизнесом, уже открыла в России более 70 своих магазинов. Компании Rewe и Enka объявили в минувшую среду о закрытии сделки по продаже 12 московских супермаркетов City Store немецкой компании, которая намерена теперь переоборудовать их под формат супермаркетов Billa. В Австрии, где базируется компания Billa, она является крупнейшим оператором розничной торговли – более 1000 магазинов.
С новостями экономики нас знакомил Сергей Сининский. А сейчас в Москве без четверти 10. В эфире краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На административной границе Чечни и Ингушетии в ходе столкновения с членами неустановленной группировки погиб сотрудник полиции. Еще один получил ранение. Экс-глава КГБ Южной Осетии Леонид Тибилов одержал победу на выборах главы самопровозглашенной республики. В Государственной Думе России сегодня продолжится обсуждение президентского законопроекта о прямых выборах губернаторов. Законодательное собрание Омской области утвердило Назарова, Виктора Назарова, на посту губернатора. За него проголосовали 43 из 44 депутатов. Валюта: доллар 29 рублей 46 копеек, евро 38 рублей 51 копейка. Подробный выпуск новостей в 10 часов на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время посмотреть, о чем пишут газеты, послушать. К нам присоединилась наша обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Маша. Сейчас я расскажу о том, что в вербное воскресенье вчера в православных храмах начали оглашать обращение Высшего церковного совета, в котором критики церкви названы врагами веры и сторонниками антироссийских сил. Несколько газет пишут об этом. В антицерковных акциях и вовсе, там сказано, виноват агрессивный либерализм. Патриарх Кирилл вновь осудил акцию «Пусси Райот». А в Богоявленском соборе Елоховском, который до 91 года был патриаршим кафедральным собором, произошел инцидент очередной. Неизвестный мужчина разделся до трусов и попытался забраться на амвон. Как сообщается, нарушителя порядка задержала полиция. Об этом пишет независимая газета. В «Московском комсомольце» высказывает свое мнение священник Глеб Якунин. Бумага говорит о том, что патриарх находится в очень тяжелом положении и близок к панике. Уже объявлено, что Путин не придет на Пасху в Кириллу, в храм Христа Спасителя. Он едет к Ефрему, который находится в монастыре под домашним арестом, поблагодарить за пояс Богородицы. Патриарх оскорблен тем, что после выходки девушек в храме Христа Спасителя, которая была направлена против Путина и лично против него, епископат промолчал. Несколько сотен епископов не захотели в это лезть, не разделили его гнева. И обязывая провести молебные стояния в каждом кафедральном соборе, патриарх добивается факта, что формально весь епископат его поддержал. У Кирилла очень сложный момент в жизни, он поставил нелепое положение и Путина, и епископов. Чтобы оправдать ситуацию, остается только одно – продолжать всем доказывать, что против РПЦ действительно существует некий заговор – ловить ведьм. Напомню, что это было мнение Глеба Якунина, которое опубликовано в «Московском комсомольце». Также в воскресенье в Москве прошли несколько оппозиционных акций. Об этом тоже сегодня сообщают газеты. Акции «Белая площадь», «Белое метро» и «Народный сход», который организовал лидер защитников Химкинского леса Евгения Чирикова. Оппозиционеры вновь приглашали россиян принять участие в народном марше 6 мая. В целом акции прошли мирно, однако Евгению Чирикову все же задержали за попытку установить палатку на Красной площади. Она, как пишет газета «Коммерсант», рассказывала окружившим ее активистам про голодающего в знак протеста против итогов выборов в Астрахани депутата Олега Шейна и про опять назначенного сверху, а не по воле народа, нового губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. Ну, а ближе к 16 просто так ходить по Красной площади оппозиционерам стало скучно, и они стали водить хороводы вокруг полицейских, а задержания начались после того, как Евгения Чирикова попыталась установить палатку. Полицейские ее подхватили вместе с двумя активистами и повели в автозак. Ну вот теперь про Сергея Собянина, о котором говорила Евгения Чирикова, и про Олега Шейна. Сергей Собянин сегодня представит президенту Дмитрию Медведеву проект перемещения чиновников. До сих пор согласование планов переезда затягивалось, сообщает об этом газета «Ведомости». Вот ожидается, что администрация президента разместится в районе Звенигорода, правительство в районе Внуково-2. Для парламентского центра рассматривается участок на Калужском шоссе рядом с поселком Газопровод, а московскую мэрию могут переселить в Бутово. Ну, а что касается Олега Шейна, об этом пишет газета «Новое известие». Вчера в блогах забили тревогу. Голодающий 25 дней бывший кандидат в мэры Астрахани якобы находится при смерти. Сам политик эту информацию опроверг, но ситуация остается напряженной. В акции протеста участвуют два десятка человек. Пятеро из них не принимают пищу с первого дня. Городские власти к протестующим относятся враждебно. Дело с расследованием нарушений на выборах также идет медленно. Записи веб-камер с избирательных участков голодающим так и не предоставили. «Анатомия про», в два слова, «тесто». Эта публикация анонсируется на первой полосе «Новой газеты». В распоряжении «Новой» оказались уникальные материалы, согласно которым над созданием скандального расследования телеканала НТВ могли работать чуть ли не сотрудники правительства. Это отчеты о проделанной работе. До сей поры никому неизвестного Дмитрия Кошары, директора по развитию компании «Конкорд Кейтеринг», отчитывался перед своим начальником Евгением Пригожиным. Задачи, поставленные как следует из текстовых, аудио- и видеофайлов Пригожина перед Кошарой, выходят далеко за пределы кейтеринга. Агент Кошара, втершись в доверие к организаторам акций «За честные выборы», сообщает Пригожину информацию о предстоящих мероприятиях, собирает компромат на политических конкурентов Путина, пытается организовать провокации на митингах и готовит материал для съемок фильма «Анатомия протеста». Как утверждает источник «Новый», накануне выхода фильма Пригожин, это главный повар правительства, ознакомился с его сценарием. Все это имеется в редакции. Пишут сегодня газеты о том, что законопроект о контроле над соответствием расходов и доходов чиновников на прошлой неделе внес в Госдуму президент Медведев. Документ предполагает, что госслужащим придется отчитываться не только о том, сколько они зарабатывают, но и о том, сколько тратят. Правда, лишь в том случае, если сумма покупки превысит трехгодовой суммарный семейный доход. Независимые эксперты уверены, второй виток официальной борьбы с коррупцией ожидает такое же фиаско, как и первый. В законопроекте есть множество лазеек, а в качестве санкций предлагается увольнение или возврат украденного. Ну и еще экономическая тема. Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала текущего года более половины россиян не видят положительных изменений в экономике страны, а почти четверть вообще считают перемены отрицательными. Тем самым индекс потребительской уверенности отражается отрицательным значением. По мнению экспертов, такие данные являются тревожным сигналом для властей и инвесторов. Об этом пишет независимая газета.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева с обзором свежей прессы. Католики и другие христиане западных конфессий отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова. Во время торжественной мессы в Ватикане Папа Римский Бенедикт XVI призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать людей от Бога, от людей Бога. Затем глава Римско-католической церкви обратится к верующим с пасхальным посланием «Граду и миру». Рассказывает римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории и современной политики Ватикана.
Бенедикт XVI завершил сегодня празднование пасхального триденствия торжественной мессой на площади перед Ватиканской базиликой. По ее окончании, по традиции, у собора Святого Петра был выстроен почетный караул из солдат папской швейцарской гвардии и итальянской армии. И оркестр карабинеров исполнил государственный гимн Ватикана, между прочим, на музыку Шарля Гуно, а гвардейцы, в свою очередь, сыграли первые ноты национального гимна Италии. На площади было очень много народа, несмотря на утренний дождь сегодня, выглянуло солнышко, и собралось, по данным полиции, свыше 100 тысяч паломников, и перед ними понтифик выступил с центрального балкона базилики с традиционным пасхальным посланием «Урби эт Орби», «Граду и миру». Оно передавалось по десяткам телеканалов всего света. Он вспомнил, как обычно, горячие точки планеты, в частности, в Африке, назвал район Великих Озер, Африканский Рог, Мали, Нигерию. Вновь возвал к миру на многострадальном Ближнем Востоке, где родился Христос, и подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии, а также призвал Ирак к урегулированию, а лидеров Израиля и Палестины к поискам мира. Служба печати Святого Престола сегодня официально подтвердила сроки второго ближневосточного паломничества Папы Бенедикта, который посетит Ливан с 14 по 16 сентября. Но я напомню, что в прошлом месяце понтифик вернулся из большой поездки в Центральную Америку, в ходе которой посетил Мексику и Кубу. Римский первосвященник поздравил мир со светлым праздником Пасхи, произнеся приветствие более чем на 60 языках, в том числе по-русски. «Христос воскресе!» Но в этом году это поздравление пришло к верному воскресенью, поскольку Пасха отмечается католической на неделю раньше православной. Ну и после ритуальных трудов пасхальной недели Йозеф Ратцингер, которому, напомню, 16 апреля исполнится 85 лет, отправляется для краткого отдыха в свою загородную резиденцию Кастель-Гандольфо, расположенную в окрестностях итальянской столицы. Среди его выступлений этой пасхальной недели ватиканисты особенно отмечают литургию, посвященную Чистому Четвергу в соборе Святого Петра, где он впервые признал наличие инакомыслия, возглавляемой им церкви. Он, не называя имен и фамилий, тем не менее, как пояснила служба печати, имел в виду послание, которое было ему направлено в прошлом году большой группой 300 человек католических священников из Австрии, которые требовали реформ католической церкви, в частности, признания права на рукоположение священники за женщинами и других изменений. Папа в этой связи сказал, что он не сомневается в добрых намерениях авторов петиции, но тем не менее он считает, что церковь должна решать свои проблемы в единении. Такого рода инакомыслие приводит только к внутренним распрям.
Алексей, вот подобное обращение Папы Римского, Бенедикта XVI, его предшественников, какое значение они имеют в современном мире? Это такой морально-этический ориентир для современной цивилизации? В чем смысл таких посланий?
На мой взгляд, такого рода послания, прежде всего, призваны показать чувство единения и сплоченности этого огромного числа людей, которые объединены верой в Христа. И здесь речь идет, с одной стороны, конечно, о более чем миллиардной армии католиков в мире, но и вообще о всех христианах. Как правило, и как это делал и папа Войтыла, и как это делает сейчас папа Ратцингер, как правило, такого рода обращения урби-торби, кроме чисто ритуального характера благословения со стороны первосвященника и, между прочим, отпущения грехов тем, кто это благословение получает, что тоже очень важно, оно носит еще такой характер оценки места религии, места веры Христа в обществе и в жизни человека. Вот эта вера, она помогает преодолевать те кризисные и трудные ситуации, некоторые он прямо называет вот во время проповеди по случаю крестного хода в Страстную Пятницу у стен Древнего Колизея, он прямо сказал, что вот эта вера помогает преодолевать все неурядицы и тяжелые последствия финансовых потрясений, которые сейчас испытывает планета. То есть это, с одной стороны, такое ритуальное приветствие, а с другой стороны, это всегда напоминание о том, что вера помогает и должна помогать человечеству выжить.
В эфире «Радио Свобода» был римский журналист Алексей Букалов, эксперт по вопросам истории и современной политики Ватикана. Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Мария Страйкова, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. Далее, после выпуска новостей в 10 часов, слушайте «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Три звезды вокального джаза родились весной, в марте и в апреле. Билли Холидей, Элла Фицджеральд и Сара Вон. Нынешнее поколение вокалисток играет на фортепиано и поет, и они, несомненно, вокалистки очень и очень высокого уровня. Но соревноваться с Сарой и Билли и Эллой бесполезно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я настроен как раз на то, чтобы отталкиваться от развития.
Там 4 пришло представитель налоговой инспекции. Я связываюсь.
Сирийское правительство приняло его предложение, и очень важно.
Первым среди равных в этом комитете стал бывший министр финансов Алексей Кун.
Мы будем опираться на финансовую поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».